Текст книги Санат-Суджата, Санат-Суджата Парвана. Продолжение беседы Дхритараштры и Санат-Суджаты. Неутомимым, непривязанным к дарам, без самомнения, без спешки. Хотя и ученый, словно неуч, должен быть вещий брамин, знающий брахман. Кто не богат в человеческом наследии, но богат в божественном озарении, кто недоступен, непоколебим, таких нужно знать, как обитель брахмана. Тот же, кто убежден, что на земле всех богов можно склонять к исполнению своих желаний, не равен такому брахману. Итак, Дхритарашта спрашивает Санат-Суджату: расскажи мне теперь об отрешении, соблюдении обета молчальничества, мауны. Как следует упражняться в созерцании? Санат-Суджата дает наставление царю Дхритараштре. Так, сначала надо выяснить, как бы, кто такой Санат-Суджата и каково его место во вселенской иерархии. Часто, когда мы слышим какие-то имена, риши, святых, у нас возникают как бы такие обрывочные представления. Однако это можно все определить более ясно. Существуют различные уровни вселенской иерархии. В соответствии с ведическими представлениями есть 14 миров или лог. И на такие большие группы миры делятся следующим образом. Мир истины Шива-лока, мир промежуточный, то есть астральный мир Антар-лока, и мир внешний, грубый Пхувар-лока, то есть мир сансары, мир форм и мир без форм, или называемый еще мир причин, кара-налога. Это три фундаментальные разделения. Разделение на три мира. Эти три мира можно подразделить в соответствии с упанишадами и текстами более подробно, а именно на 14 миров. 7 из них являются нижними, и 7 из них являются верхними. И рассмотреть уровни и вселенские иерархии живых существ. Если начинать сверху, как выглядит эта иерархия? Непроявленный парабрахман порождает в себе потенцию к творчеству. В нем появляется творческая татва. Изначальная бинду зарождается как источник всего миропроявления – Брахман проявляет себя в виде потенции, валения, способности к творению, выходя из своего недифференцированного состояния, проявляясь в трех аспектах – сад, чит и ананды, бытия, сознания и блаженства. Когда он проявляет такое валение или потенцию себя к творчеству, возникает постепенно разделенность на собственно чистое сознание и энергию. Изначальная энергия Ади-Шакти, или Великая Материнская Основа, и Абсолют в его чистом, чистом бездвижном состоянии. Из такого двойственного разделения появляется первое изначальное существо. Когда мы говорим вообще о том, что весь мир есть Брахман или весь мир есть ум, мы не должны считать, будто это просто как бы океан некого недифференцированного чистого сознания и все. Великий ум содержит в себе безграничное множество проявлений, в том числе живых существ, обладающих колоссальными уровнями сознания, превосходящими человеческие. Он наполнен живыми существами, то есть он предельно живой. И все эти существа, будучи частями Брахмана, тем не менее живут на своих уровнях. Первое существо, которое стоит во вселенской иерархии, называется Адинадха или Нараяна, также его именуют Адипуруша. Образно его изображают в виде божества, которое лежит на водах мирового причинного океана, первозданного хаоса, и сосет свой большой палец. То есть его как бы представляют в облике ребенка. Разумеется, это метафора. Нараяна, возлежа на водах причинного океана, предается глубокому самосозерцанию, пребывая в недеятельном присутствии. Как бы образ ребенок, сосущий свой палец, это как бы символ такого недеятельного присутствия, полной самодостаточности. Вообще часто, когда переводят тексты, очень многое зависит от тех, кто переводит и интерпретирует. Фактически переводчики-интерпретаторы – это владыки душ всего человечества. Потому что от того, как они интерпретируют и переведут, зависит восприятие, вся картина мира. Допустим, в тексте написано, что из центра жизни великого Нараяны рождается Творец. Но центр жизни можно перевести как пупок в человеческом кармическом видении. Если переводчик обладает человеческим кармическим видением или метафорическим, он его переводит как пупок. Тогда сутра звучит так: из пупка Нараяны появился лотос. То есть изначально имелось в виду, из жизненного центра Великого океана сознания появился потенциал, мандала, обладающая творческим сознанием. Переводчик же переводит: из пупка Нараяны появился лотос, а на лотосе восседал Брахма, творец Вселенной. И таким образом очень многое зависит от того, кто переводит священные тексты и интерпретирует. Затем художник, читая текст, рисует Нараяну, как у него из пупка растет лотос, а на лотосе сидит Брахма. А верующий человек, придя в храм, потом воспринимает это буквально. Однако философские тексты, космология, мифология имеют много уровней интерпретации. И эти уровни зависят от глубины и ясности ума тех, кто интерпретирует. Итак, Нараяна, Адипуруша, порождает Брахму, как бы свою творческую ипостась. Брахма – это как бы первое живое существо во Вселенной. Местом его обитания является Сатья-лока – мир истины. Портал, точка входа сатья-локу – это сахасрара-чакра. То есть все точки входа во все миры существуют в нашем теле. То есть наше тело является полным завершенным микрокосмом. Как бы Брахму еще называют персонифицированным разумом всего мироздания. Его тело представляет чистый разум, который проникает во всю Вселенную. Мысль мгновенно материализовывается, превращаясь в любую материальную форму. Все видимые объекты этого мира – это как бы застывшие мыслеформы Брахмы. То есть весь мир – это мысли и разум этого первотворца Вселенной. Таких вселенных безграничное множество, их триллионы и миллиарды. Они подобны пузырям, которые возникают из творческого сознания Брахмы, живут некоторое время и уничтожаются. В некоторых текстах говорится, что продолжительность жизни Брахмы составляет 311 триллионов 40 миллиардов лет. Однако восприятие времени в сатья-локе отличается от восприятия человеческого времени. К примеру, жил один царь Индрадьюмна. Он построил храм, который назывался храм Джаганатхи, повелителя мира. Перед церемонией Индрадьюмне явился Нарада и сказал, что боги мира Сварга очень довольны им, его праведностью, и он может выбирать благословение. Индрадьюмна выбрал благословение, попросил, чтобы его на некоторое время перенесли на локу Брахмы, повидаться с Брахмой, получить его даршан. Когда Нарада выполнил эту просьбу, он повстречался с Брахмой и попросил его присутствовать на церемонии открытия храма Джаганатхи. Брахма рассмеялся и сказал: «Пока ты произносил эту речь, в твоем мире прошло несколько сотен или даже тысяч лет. Все твои родственники уже давно исчезли, и мир изменился. Только храм остался, и люди помнят тебя как его основателя. Время течет иначе, в более высоких мирах». Итак, первым во вселенской иерархии является изначальный творец Брахма. Считается, что Брахма для заселения вселенной живыми существами породил семь великих мудрецов, риши, кумаров. Их называют еще манасом рожденные, то есть рожденные из разума Брахмы. Кумары – это юноши или вечные девственники. В текстах говорится, что несмотря на то, что перед ними была поставлена такая задача, кумары, будучи очень святыми, не пожелали соприкасаться с материальной природой и решили остаться вечно юными девственниками, то есть не запятнываться соединением с гунами материальной природы. Существует семь кумаров, из них четыре экзотерических, почитаемых и вайшнавской сампрадая. Санака, Санатана, Санат Кумара и Санандана. Есть три эзотерических: Сана Кумара, Санат Суджата, текст которого мы сейчас изучаем, и Капила. Санат Суджата переводится как прекрасный, прекрасно выглядящий. Итак, эти семь мудрецов были порождены из сознания Брахма для того, чтобы заниматься порождением дальнейших существ. Другими словами, они были ответственны за зарождение разумов других существ во Вселенной. Однако по каким-то причинам их способности или потенциала полностью это сделать не хватило, поэтому их всегда изображают в виде мальчиков, вечно юных, обладающих потрясающей духовной силой. Кстати, бог Сканда, Картикея, Муруган также относится к кумарам, поэтому его изображают в виде мальчиков. Сканда Картикея является духовным гуру Рамалинги, который дал ему передачу посвящения в 9 лет. Итак, когда семь кумаров были порождены, Брахма понял, что нужны какие-то как бы более сильные энергии. И говорят, что он как бы был недоволен нежеланием кумаров связываться с материальной природой и пришел в гнев. И из его гнева породился Шива. Итак, вследствие того, что Нараяна породил Брахму, изначального Творца Вселенной, появились три Бога, поддерживающие три гуны материальной природы. То есть Брахма, Шива и Вишну. Все они были аспектами изначального Бога Нараяна. Бог Нараяна имеет отношение к человеку. Нара означает человек. Это изначальное первое существо, которое находится за пределами Брахмы, Вишну или Шивы, но которое из себя их все порождает. Можно сказать, первичное сверхсознание во Вселенной, которое при этом само не занимается творчеством, но отдает функции и полномочия. Итак, когда появился Брахма и завершилось творение первых существ, появились также Брахма, поддержатель Раджас-гуны, ответственный за творческие силы, Вишну, ответственный за силы поддержания Шива, который был связан с разрушением, устранением и растворением. Это первые три великих столпа или три великих души, которые, можно сказать, контролировали фундаментальные первопринципы. С точки зрения лай-йоги мы их можно рассматривать как три фундаментальных энергии естественного состояния, великого ума, порождающего Вселенную. Кумары являются старшими братьями Шивы, поскольку они были рождены раньше него, однако по уровню они стоят ниже. Итак, ниже трех великих богов, проживающих в Сатья-локе, располагается план Тапа-локи, это Аджна-чакра. Точкой портала входа в Тапа-локу является Аджна-чакра. В ней пребывают кумары. Из них Санака, Санатана, Санат Кумара и Санандана являются хранителями четырех сторон света. Поэтому, когда надо устранить препятствия с какой-либо стороны света или очистить ее, обращаются к этим четырем кумарам. Ниже плана Тапа-локи существует план Джана-локи. Точкой входа в него является Вишудха-чакра. План Джана-локи – это план созидания. На этом плане проживают боги и риши. Однозначно и точно указать место проживания богов непросто, поскольку боги – это не одномерные существа, подобные людям. Часто они могут манифестировать себя в различной экспансии, проживая одновременно в разных мирах. Но примерно, если их располагать, то там обитают боги Индра, Сурья, божество Солнца, Чандра, божество Луны, Анила, божество Ветра, Варуна, Нептун, божество Воды, Агни, божество элемента Огня, Сарасвати, богиня Мудрости, Кувера, божество Богатства, Пхуми, божество нашей Земли, богиня Пхуми, то есть телом которой является наша физическая планета Земля. Дхармараджа, божество, управляющее Дхармой, законом, персонифицируемое планетой Сатурн, ответственный за аскезу и ограничения. Ямараджа, божество, управляющее инкарнацией. Сканда, бог Картикея, Муруган. Там также еще живут Ашвини-кумары, связанные с медициной, покровительством, аюрведе. Каждое божество имеет свою мандалу и прислуживающих полубожеств, их называют чараны. Эти полубожества-чараны заботятся о том, чтобы прославлять своих покровителей божеств. На этом же плане примерно и на плане ниже, на уровне анахаты чакры и махарлоки, плане величия, находятся великие риши. Это риши, почитаемые в нашей традиции. 6 и 7 риши. Риши нашей кальпы и риши прошлой кальпы. Это риши Нарада, Вьяса, Бхригу, Муни, Капила, риши Атри, отец Дататреи, Маричи, риши Васиштха, риши Гаутама, риши Агастья, Пуластья, Пулаха, Крату, Патанджали, Ангирас, Бхарадваджа, Кашьяпа, Вишвамитра, Джамадагни, Дханвантари, Дататрея, Кришна. Все они обитают между Махарлокой и Сваргалокой. Сваргалока – это следующий план, находящийся ниже Махарлоки. Махарлока – это план величия, связанный с анахата-чакрой. Точкой входа в Махарлоку является анахата-чакра. Ниже Махарлоки располагается Сваргалока – небесное измерение или мир божественных форм, точкой входа в которое является Манипура-чакру. У древних славян, волхвов, язычников существовал бог Сварог и мир небесный, мир Сварга, куда уходили волхвы. Многие из описаний богов и божественных измерений древних волхвов соответствуют древневедическим описаниям. Обитатели мира Сваргалоки – это боги и ситхи. Их тела сотканы из более тонкой материи. Говорится, что мир они воспринимают не в 3 измерениях, а в 4. Поэтому любую сферу они могут воспринимать как тороид, то есть фактически как плоскость. К примеру, Земля с их точки зрения называется Пхумандала. Некоторые из представителей этого мира, Сварлоки, известны как девы, полубоги, которые контролируют и управляют различными звездами, планетами, стихиями и энергиями Вселенной. Они могут легко манипулировать татвами, элементами, мгновенно со скоростью мысли перемещаться в любую точку мира. Если кто-то о них подумает усердно, они тут же оказываются рядом, откликаясь на мысль. По своему желанию они могут создавать тело, которое можно воспринимать чувствами. Они обладают огромными знаниями и могуществом. Их возможности, хотя и ограничены, кажутся безмерными. Когда человек видит их или воспринимает, им кажется, что сам Бог не зашел на землю. Итак, это божества, которые обитают между планами Джана-локи, Махар-локи и Сварга-локи. В мире Сварга, который еще иногда называют райским, живут также муни, вселенские мудрецы, которые раньше были людьми, но достигли больших высот духовной практики. Они контролируют философские и религиозные традиции, различные учения, линии передачи, которые развиваются на Земле, и отвечают за них. Можно сказать, что они дают знания, духовные знания всем цивилизациям нашей Вселенной. Такие муни, мудрецы, периодически перемещаются из одной локи в другую, в различных измерениях. Часто они рождаются среди людей, становясь великими святыми или учителями, для того, чтобы укреплять какую-либо линию передачи или возрождать ее, если в этом есть необходимость. Считается, что они очень благоволят тем, кто развивает знания и поддерживает учение, и помогают, устраняя различные препятствия на их пути. Наиболее известные из них – это Нарада, Вьяса, Бхригу, Капила, Атри, те мудрецы, которых мы перечисляли. В области Сварги также живут мудрецы Чьяван, Дадхичи, Хаягрива, Парашурама, Харитаяна. Ситхи из традиции 84 махасидхов, 18 тамильских ситхов и 9 надхов. Эта область является общей для ситхов. Ситхи, видядхары, способны также легко манипулировать материальными энергиями, совершать чудеса и постоянно путешествовать по большой вселенной. Они обладают 8 магическими силами. Кроме ситхов, в этой области также живут видядхары, держатели знаний, великие ученые или реализовавшие какую-либо область знаний, которые дают покровительство тем, кто в этой области достигает каких-либо успехов. Также в области сварги обитают существа апсары. Апсары – существа женского рода, нимфы, которые покровительствуют театру, танцам, музыкам, искусстве, гармонии отношений между людьми, помогающие тем, кто искренен в любви и дружбе. Они являются воплощением эстетики и вселенской красоты. Считается, что апсары наделяют человека природным обаянием, чувством вкуса и красоты. Говорится также, что они любят испытывать йогов, тех, кто незрел по своему сознанию и принимает незрелое ложное отречение, используя свои сверхъестественные магические силы, прабхава-ситхи, то есть сверхъестественные силы искушения и соблазна, чтобы преподать им урок. Ну, допустим, если человек занимается духовной практикой, внутри него есть сексуальные желания или неполученный опыт, и он не знает, как с ним обращаться, его самоосвобождать, и он его подавляет, и он абсолютно как бы неграмотен в том, как с этим обращаться, и у него в подсознании это еще как бы существует как нереализованное, то такие апсары, провоцируя этого человека, преподают ему урок соблазна, урок падения и затем возвышения и превосхождения собственного соблазна. Часто такие апсары, как Аламбуша, Минака, вводили в соблазн, в искушение даже некоторых риши, когда эти риши были еще в молодом возрасте. На этом же плане в Сваргалоке обитают киннары и кимпуруши. Киннары поддерживают равновесие и гармонию во Вселенной. Там, где в какой-либо нации, расе живых существ происходит дисбаланс, нарушение гармонии, они заботятся о том, чтобы ее восстановить. То есть они хорошо отслеживают ситуацию на Земле и в других мирах. Если, к примеру, человечество начинает губить Землю, вести себя неправильно, они посылают предупреждающие наставления, знаки, иногда даже устраивают какие-то серьезные предупреждения, чтобы люди поменяли свою ментальность. Их функции входят в присматривание за существами более нижних миров, в том числе и за людьми. Другой класс существ – кимпуруши, это устранители дисбалансов. Если какая-либо система прогнила и больше не дает какого-то творческого эффекта и не подлежит восстановлению, то кимпуруши разрушают ее. К примеру, многие династии, государства или великие цивилизации через некоторое время утратили свое влияние и исчезли. Древняя египетская цивилизация, династии китайские Мин, Тан, цивилизация Александра Македонского. Когда какая-то мандала или система негармоничная, она утрачивает свои созидательные функции, и киннары утрачивают надежду восстановить ее и поддержать, действуя через людей, то тогда кимпуруши берут на себя задача просто ее как бы устранить, смести. И те процессы, которые происходят на земле, в мире людей, они являются уже отражением решений, принятых на небесах. К примеру, решение об изменении соотношения сил между пандавами и кауравами на поле битвы Курукшетра именно так было принято. Оно было принято раньше, поэтому Кришна видел это. И он говорил Арджуне, все равно они уже убиты временем. То есть здесь они еще живы и сражаются, но там уже все решили, все подписано уже. Ты не избежишь этого. У тебя есть возможность просто играть как совершенному актеру, не привязываясь и не боясь. Смена династий, религий, доминирование одних политических систем над другими – все это отражение тонких процессов, происходящих в мире богов. В этих же мирах пребывают ситхи Матсиндранадх, Гаракханадх, Джаландхари, Черпатинадх, Канхапа, Гапичандра, Чауранги, Гахининадх, Джнянадев. Иногда они проявляют себя в Сваргалоке, в небесном измерении, мире божественных форм. Иногда они проявляют себя выше, в Махарлоке, в плане величия. Сваргалока, Махарлока и Джняналока – все это миры чистых, прекрасных и божественных форм. Ниже Сваргалоки располагается Пхуварлока. Пхуварлока – это, собственно, астральный план как таковой. Астральный мир или мир предков. В Пхуварлоке живут различные духи. Это мирские сансарные духи или божества. Они контролируют в основном то, что происходит близко к людям, стихии, проявления элементов. Когда человек делает магические подношения, призывая духа в местности, он контактирует с этим астральным измерением Пхуварлоке. Также в этом измерении живут ушедшие из физического мира души. Душа обязательно рождается в каком-либо измерении. Если через 7 дней в Барда душа не рождается в каком-либо из миров, то считается, что она рождается духом в Пхуварлоке. Ниже Пхуварлоке располагается Преталока, или мир усопших, но привязанных к земле. Фактически это тот же астральный мир, но он серьезно ниже. Это мир привидений, которые сильно привязаны к бытию в этом мире и надолго остановились в своем развитии. Это такой же астральный мир, но он более грубый. Точка входа в мир Пхуварлоки – Сватхистана чакра. Точка входа в мир Сваргалоки – Манипура чакра. Наконец, ниже астрального мира существует земной план. Тот, в котором мы живем, или Пхурлока. Точкой входа в Пхурлоку является Муладхара чакра. С Пхурлокой связаны мир людей, также мир животных, мир растений, насекомых и простейших, и мир неорганики, стихии, минералы, металлы. Это 7 верхних миров, которые начинаются от Муладхара чакры до Сахасрары. Также существует 7 нижних миров. Это миры Пут, Авичи, Самхата, Тамисра, Риджиша, Кудмала и Кокола. Их еще называют, одно из них, общее название Ады Нарака. Ады, потому что это миры жестких, грубых энергий, человек, попадая туда, воспринимает их как адские измерения. С нижними мирами также связаны наги. Наги – это полубожественные, полуживотные существа, которые, как считают, живут под землей. Живут они не то чтобы обязательно под землей в шахтах. Можно сказать, что они живут в более нижнем измерении, чем Пхурлока, чем наш мир людей. Их энергии более жесткие, но они одновременно считаются более высокоразвитыми существами. Некоторые контактеры описывают свои контакты с высокоразумными рептоидами, рептилиями. Эти высокоразумные интеллектуальные рептилии часто предстают как инопланетяне перед ними. Они говорят о том, что у них существуют дворцы и базы под землей, шахты, и они давно живут на этой земле параллельно с миром людей. И фактически они считают себя больше хозяевами земли, чем людей. В текстах древности многие святые, к примеру, Нагарджуна, путешествовали в эти миры и даже проводили там длительное время. Считается, что они являются сведущими в магии, в минералах и камнях, обладают значительными богатствами и секретами молодости и долголетия. У них есть чудесные города, созданные из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые находятся ниже измерения мира людей. То есть они более плотные. Это как бы другая раса, существующая параллельно на Земле, с которой мы не пересекаемся. Подробно низшие миры или ады нараки мы не будем рассматривать. Можно сказать, достаточно сказать, что чакры ниже Муладхары, находящиеся в бедрах, коленях, голенях и ступнях, являются порталами, точками входа в каждый из этих миров. Итак, когда вы представляете такое древо вселенской иерархии, вы можете представить себя на уровне мира людей. Благодаря практике очищения и самообуздания мы постепенно двигаемся от одного уровня к другому. С миром людей также связан мир неорганики или пхуты. Пхуты – это элементалы. Это не столько живые существа, сколько осознающие себя разумные существа, которые живут долго. Мир стихий, минералов, металлов – это тоже живые существа, только их эмоции не проявлены. У них очень большая продолжительность жизни. Считается, что они способны беспристрастно долгое время накапливать информацию и хранить ее. Когда человек выполняет определенные ритуалы, связывая себя с неорганикой, он может получать пользу от них. Когда они общаются с человеком, их голоса могут звучать монотонно, ну, как у роботов. Они могут давать много информации человеку о том, о чем он просит, или давать какие-либо ситхи. Считается, что стихийные духи, пхуты, это хозяева этого пространства неорганики. Они воспринимают мир только в двух измерениях. Вот если посмотреть на Вселенную с точки зрения их восприятия, Вселенная для них выглядит как бесконечные, запутанные, темно-багровые коридоры или тоннели, переходящие один в другой. Пхуты имеют слабо развитое тонкое тело, эфирную оболочку. Поэтому их можно видеть только или духовным зрением, или при специальной аппаратуре. Пхуты, такие существа, могут оживлять неорганические предметы или объекты природы. Ну, допустим, если человек берет какой-либо кусок камня или металл и наделяет его силой своей мысли и обрабатывает его, общаясь с ним, то через некоторое время пхут поселяется туда, и как бы предмет или металл становится наделенным живым осознаванием. Они могут оживлять любые предметы, к примеру, дома, памятники, автомобили, компьютеры, все что угодно. В том случае, если сознание начинает наделять этот предмет определенной силой. Считается, что применение различных гаданий и предсказаний медиумами связано с пхутами. Человек, контактируя с этими пхутами, получает от них информацию и в обмен дает им некоторую энергию. Таких пхутов, в общем, интересует грубая энергия эфирного тела человека. Их еще называют кобальды, гномы, феи, тролли, домовые, гоблины и прочее. Все это живые существа, связанные со стихиями. Они очень сильно зависят от лунных циклов. К примеру, существуют низшие пхуты, которые обитают на кладбищах, крематориях, мясных лавках, на полях сражений, местах массовой гибели людей. Эти места их привлекают, поскольку в течение 49 дней происходит распад эфирных тел живых существ, которыми они питаются. Существуют также различные такие злые пхуты, которые провоцируют людей на гневные поступки, мысли. Они провоцируют выброс в окружающее пространство их тонкой эмоциональной энергии. Концентрируясь на любой части тела, занимаясь, к примеру, шанчакра-йогой, человек может устанавливать связь с той или иной локой и получать как бы благословение или даршан существ, обитателей этой локи. Итак, санат-суджата, наставление которого мы читаем, принадлежит к плану тапа-локи и относится в иерархии к семи кумарам, то есть к очень высокому духовному положению. Монастырь как бы является своего рода престижным институтом, который готовит будущих вселенских иерархов и богов. Разумеется, от того, насколько вы практикуете и учитесь, зависит по выпуску из монастыря, куда вы получите распределение, в какой иерархии вы будете работать, какие боги захотят вас к себе пригласить на работу. Станете ли вы ситхами, киннарами, кимпурушами или видядхарами? Станете ли вы риши, правителями вселенных? Или, может быть, ваш диплом не примут и скажут, что вам необходимо еще в мир людей за пятерками?
А вот вы рассказали как бы существующее положение, существующую иерархию уже как бы. И вот человек, начинающий свою эволюцию, находящийся вот в хор-локе, если взять основные такие четыре этапа, савикальпа-самадхи, там, невикальпа-самадхи, сахара-самадхи, саруба-самадхи, как они по мере возрастания, к каким локам относятся, то есть до какого этапа человек может, то есть, вот, подняться в этой иерархии.
Ну так можно сказать только приблизительно, это ведь все зависит от глубины самадхи и других качеств. Но тот, кто реализовывает савикальпа самадхи, если это низкого уровня савикальпа самадхи, ну, магическое, он может претендовать на мир Питри, мир предков, Пхуварлоки, стать могущественным духом астрального плана. Если это савикальпа самадхи более чистая и высокая, к примеру, в вторая, третья дхьяна, он может претендовать на мир Бхуварлоки. Однако в этом мире у него не будет возможности дальше развиваться, он будет поглощен таким однонаправленным самадхи. Тот, кто развивает нирвикальпа самадхи, пребывая во всех в состоянии вне образов и признаков, может претендовать с большой силой на мир тапалоки, мир тапаса. Наконец, тот, кто развивает сахаджа самадхи, может претендовать на любой мир, в зависимости от своих склонностей и от глубины естественного состояния. В основном, сансарные боги именно являются сансарными богами, потому что они реализовали какой-то один тип самадхи. И они как бы находятся на определенной ступени. Но чтобы подняться выше, им нужно получить более глубокий опыт, развить сахаджа самадхи. Некоторые из них даже решаются воплотиться людьми. Те же ситхи и риши, которые реализовали сахаджа самадхи, гораздо более свободные, поскольку их состояние подлинное, и они могут эволюционировать в любых тонких мирах, перемещаться по ним, эманировать из себя иллюзорные тела. И, в общем, их достоянием является план тапалоки и сатьялоки. А на планах более нижних они проживают как аспекты, эманации, как с определенной части, посылаемые туда. И задача монаха, как практикующего, это практиковать так достойно, чтобы быть достойным этой небесной иерархии. Быть достойным, чтобы в нее быть принятым.